Год в Николаеве оказался переломным. Идеи носились в воздухе сильнее его. Все-таки от народничества шел запах затхлости. Да вот что! Не обязательно быть сразу прямо марксистом. Можно быть социал-демократом вообще. Пробовал. Недолго. Нет, не получается. Без марксизма не обойтись. В их кружке единственным последовательным марксистом была Александра Соколовская, на 10 лет старше Льва. Сколько иронического превосходства он разыграл и изломал в спорах с нею перед слушателями, более народниками или белокосными, а теперь объявил, что становится марксистом, и они поцеловались с Александрой, и кружковцы потянулись за выбором Льва. А это есть окончательный выбор политического пути. Мы марксисты, значит, мы пролетарские революционеры, и наша задача — непримиримая борьба против капитализма. Психологический тип марксиста только и может сложиться в эпоху социальных потрясений, революционного разрыва традиций и привычек. Брался писать и роман, в нем развить марксистскую точку зрения на российскую действительность. Получив аттестат реального училища, Лев ни минуты не задумывался, получать ли еще и высшее образование. Он был и без высшего уже подготовлен ко всему, что его ждало в будущем, и со страстью пытался в него заглянуть. Он тайно трепетно мечтал стать русским Лассалем. Теперь, когда он отдался революции, уже ничто его не интересовало вне революции, и теории мало его привлекало действие. К счастью, после короткой ссоры с отцом, возмущенным всяким революционерством, отношения снова наладились, и Лев опять не знал нужды в жизненных средствах. После угнетенности 80-х годов русские интеллигенты еще были не смелы, пасовали перед препятствиями, революцию отодвигали в неопределенное будущее, социализм считали делом эволюционной работы столетий. Ха-ха! Многого мы так дождемся. Нет, мы вот здесь, в Николаеве, так разожжем движение, что и вся Европа будет знать о нашей борьбе. В Николаеве располагались верфи, заводы, много рабочих. Сперва с приятелями трудно искали, как к чужеватым этим пролетариям подойти, заговорить, завлечь. Зарабатывали рабочие хорошо и не нуждались бастовать. Но много среди них оказалось сектантов, ищущих правды человеческих и социальных отношений. И вот через это потянули их к классовой борьбе. Лев писал сам печатными буквами для гектографа, прокламации, статьи, кличка была Львов, и сам размножал на гектографе. Наводняли заводы листовками. Когда же удавалось добыть брошюрки, чисто отпечатанные за границей, это очень поднимало авторитет молодых агитаторов в глазах рабочих. То, что удалось им образовать или не образовать, Лев назвал Южно-Русский рабочий союз. Скопировал с Одесского, Южно-Российского и Киевского и Южно-Русского за 20 лет до того. А жандармы в Николаеве были ленивые, глупые, ни к чему не готовые. Сперва не догадывались, потом не могли найти. Все же через год, в январе 1898-го, Льва, ему 18 лет, и дружков арестовали. И вот тюрьма в Николаеве, потом в Херсоне. Только с третьего месяца стали достигать передач. Одиночка. Сочинял стихи без бумаги, рабочие песни, революционную Камаринскую, это все нам пригодится еще в боях, перевели в одесскую тюрьму, жестоко регулярную, современную, крестообразную на четыре крыла, каждая в четыре этажа, прикамерные железные галереи, все открыты обзору надзирателей, а из центра внизу, где днем стоял старший надзиратель тюрьмы, просматриваются все четыре крыла с тысячью арестантов. В любой момент, по мановению его руки, Хоть все надзиратели галерей могли кинуться по железным лестницам и мостикам к месту нарушения. И арестанты, и надзиратели не дрожали так перед начальником тюрьмы, как перед этим старшим надзирателем. Величественная фигура, длинная сабля, орлиный взор. Фамилия его была Троцкий. А читать в камеру давали только подобранные книги. Например, консервативно-религиозные журналы, из которых узник мог поучительно извлечь все преимущества православного богослужения, лучшие доводы против католицизма, протестантства, толстовства, дарвинизма, кодифицированная глупость тысячелетий. Но и попались одна за другой 3-4 книги по франкмасонству. Очень интересно. Лев не только впился в чтение, но и решил тут же написать о масонстве свое определяющее и решающее исследование, как на основе материалистического и классового понимания истории объяснить, зачем в XVII веке торговцы, банкиры, чиновники и адвокаты стали называть себя каменщиками и воссоздали ритуал средневекового цеха. Вынужденные менять существо взглядов, надстройка базис, люди, однако, силятся втиснуть себя в привычные старые формы. И какое разнообразие ветвей! В шотландской — прямая феодальная реакция, в других — воинственное просветительство, иллюминатство, а на левом фланге даже карбонарство. Очень интересно. Написал 1000-страничную тетрадь конспекта мелким бисером, а своей окончательной работы написать не смог, но очень укрепился в анализе. Вероятно, надо бы прочесть еще с десяток книг. Одесская тюрьма запомнилась эпизодом, где всколыхнулись единые интернациональные чувства всех русских политических. Откуда-то достиг слух, будто во Франции восстановлена королевская власть. Какое общее чувство несмываемого позора! И как возликует самодержавие, устроили по всей тюрьме грозную обструкцию, и уголовники тоже охотно присоединялись. Лев ожидал себе за все действия в Николаеве заключение в крепости, а получил 4 года сибирской ссылки. Повезли в Москву, в Бутырскую тюрьму. Там вся их николаевская группа жила уже вместе. Но полгода пришлось им ждать, пока наберется этапная партия. Пропадает время у революционеров. Даже в часовой башне Бутырок разрабатывал Лев, как устроить там тайную типографию, а продукцию передавать в город. Но ничего не вышло. А марксистская литература приходила к ним и в Бутырскую. Узнал новое имя — Н. Ленин. Развитие капитализма в России. Ничего. Тут же решили пожениться с Соколовской, чтобы в ссылке не разлучили. Трудность оказалась не в том, что Лев на 10 лет моложе невесты, но что он по закону еще несовершеннолетний. Надо было через начальство получить разрешение отца. Старик противился. Потом дал. Равин поженил еще до этапа. А время текло, и достигли Усть-Кута на Лене, потом меняли его на более удобные места, только осенью 1900-го. Вскоре родилась у них девочка. Лев пытался бухгалтерствовать у купца-миллионера, но неудачно. Да и к лучшему. Надо было усиленно продолжать теоретические занятия. А уж тратить время на природу и вовсе было жалко. Жил между лесом и рекой, почти не замечая их, но играл в крокет. Занимался еще и тут франкмасонством, но так ни до чего и не доработался. Сел за капитал. Первый том, можно сказать, прочел, но над вторым закис. А в общих чертах уже ясно, идейное средоточие социал-демократии была Германия, обаяние ведущей партии социалистов. напряженно следили за борьбой ортодоксов против ревизионистов, Каутского против Бернштейна. Лев написал и свой реферат о необходимости централизованной партии против централизованного царизма. Но больше, чем этими внутренними занятиями, жил своими публикациями. Иркутское «Восточное обозрение» охотно открыло ему свои страницы. Лев писал туда и критику о русских классиках, о Горьком, об Ибсене, Ницше, Мопассане, но больше яростную и блистательную публицистику, где на крайнем рубеже цензуры, или даже переступая через нее, воспитывал обширную читающую Сибирь в марксистском направлении. Эти статьи имели колоссальный успех, и слава его острого, саркастического, пронизывающего пера проникла и в европейскую Россию, и даже в русскую эмиграцию. К началу этих публикаций надо было принять важное решение, под каким именем навсегда войти в литературу. Бронштейн было для него ненавистный ярлык. Он стыдился и фамилии, и происхождения своего, и своих родителей. Да он и правда не жил еврейскими чувствами и никогда не ощутил на себе ни процентной нормы, ни национальной травли. Может быть, национальный мотив как-то и вошел под спудным толчком к его недовольству государственным строем, но не был ни основным, ни самостоятельным, вполне растворялся в общем гневе к российской общественной несправедливости. Дело Дрейфуса захватывало его, но общественным драматизмом, а не специфически еврейской темой. Лев Бронштейн жил как бы вне всякого еврейства. Он был не еврей, а интернационалист. Не инородцы ведут революцию, а революция пользуется инородцами. Так и во время Петра мастера немецкой слободки и голландские шкиперы лучше выражали интересы России, чем русские попы или московские бояре. Правильное решение еврейской проблемы – в сплошном интернациональном воспитании всех народов. И Лев предоставил имя судьбе. Полистал итальянский словарь. Попалось слово «антидото» — противоядие. Отлично. Он и будет отныне противоядием против всей российской затхлости, тухлости, неподвижности, тупоумия, против всей скудости русской истории и культуры, он расшевелит и возбудит российские ленивые мозги. Писать раздельно. Вот так. Антидото. Загадочно, сильно, что-то и от Аттилы. Никто никогда так не подписывался. Отныне это имя прогремит в русской литературе наряду с Салтыковым-Щедриным. И гремело, напитывая автора гордостью. Все-таки он ни на кого не был похож, ни на кого. Да так ли уж силен наш враг? Прочли в ссылке 6 пунктов синодального отлучения Толстого. Какая убогость и косность! Нет, будущее представляем мы. А наверху сидят не только преступники, но маньяки. И мы наверняка справимся с этим сумасшедшим домом. А летом 1902 года прочли «Что делать Ленина», стали получать «Искру». О, да, железная партийная организация уже создается и без антидото. Свои тут рефераты а централизованные партии показались ему захолустными. В ссылке стало тесно, безвоздушно. Нет, надо бежать, бежать в эмиграцию. А уже была у них и вторая девочка. Но Александра согласилась, что для великих задач Лев должен бежать. А она с двумя девочками останется. Ничего. Добыли чистый паспорт. Надо было вписать какую-то фамилию, но русскую, не Антидже Ото. И тут каким-то наитием, шуткой, вспомнил орлиного, властного, всемогущего надзирателя с длинной саблей и вписал «Троцкий». Подъехал к неближней станции, сел в вагон в крахмальной рубашке и галстуке и покатил на запад. Вот и весь побег. Первая остановка была в Самаре, там один из штабов «Искры». Антида Ото встретили восторженно. Крыжижановский дал ему кличку Перо, и эту кличку уже сообщили в «Искру». Несколько беспрепятственных поездок в Харьков, Полтаву, Киев по делам «Искры». Организации совсем слабые, местные ячейки беспомощны. Но и не это интересовало Перо. За границу, скорее в центр «Искры», скорее к кормилу всей революции. С небольшими приключениями перешел границу. В Вене потревожил в воскресенье вождя австрийской партии Виктора Адлера, не спавшего ночь перед тем, взял у него денег на дорогу до Цюриха, ночью уже разбудил Аксельрода, дальше до Лондона, без английского языка нашел квартиру Ленина и постучался к ним ни свет ни заря, не представляя, что у них строгий распорядок жизни. В России такая борьба, и как они все забываются в Европе, а между тем надо действовать немедленно. Куда же? В «Искру», конечно. Да тут уже знали его кличку Перо. Крупская так и доложила Ленину. Перо приехал. Первая прогулка с Лениным по Лондону. Вон у них там Вестминстер. Да разве глаза вбирают Вену, Цюрих или Лондон? Прогулка — экзамен по всему курсу. Вашу книгу, Владимир Ильич, мы коллективно штудировали в московской тюрьме. Да как вам удалось собрать столько статистического материала? Гигантский труд. Спор Каутского с Бернштейном? Ревизионистов среди нас не было ни одного. Философия? Мы очень увлекались, как Богданов сочетает марксизм с теорией познания Маха Авенариуса. И Ленину тоже это нравится, но он смущен, что Плеханов объявил такую философию разновидностью идеализма. Насчет Пера решение было пока такое. Немного тут побудет, познакомиться с литературой, да и снова в Россию на нелегальную работу. Не то, что хотелось. Перо для того и перо, чтобы занять место в «Искре». Как раз поместили жить в одном доме с двумя членами редакции. Засулич, крупной уже пожилой женщиной с небрежной внешностью, и Мартовым. С Мартовым много соприкасались. Много сидели над книгами, курили и выпили много дешевого кофе. Юлий, тоже в пенсне и с такими же буйными черными волосами, был на 7 лет старше Льва, очень талантливый и очень беспорядочный, всегда пенсне непротертые и пепел, рассыпанный по рукописям. Лев присматривался к нему внимательно и ревниво, это был естественный и несомненный соперник. Мартов и писал, и говорил поразительно легко, и мог без конца. Он всегда был нацело захвачен сегодняшним политическим днем, новостями, спорами. То и дело рассыпал остроумнейшие догадки, гипотезы, предположения, предложения. Но тут же многие сам забывал, не доводя до дела. Мысли его были хрупко ажурны. Им не хватало мужества, а самому Мартову — воли. А это-то и главное. Первая реакция Юлия на всякое событие имела всегда революционный характер, но еще не успевал он занести ее на бумагу, как его осаждали сомнения, и он уже не мог собрать все мысли и выделить главную. Вот волей, неизменно революционной волей, Лев, несомненно, превосходил его. А между тем Мартов был давно равноправным редактором «Искры», а Перо И, собирая весь талант, он теперь писал и писал в «Искру» политические статьи и даже передовицы, окунаясь во вкус словесного материала, в погоне за формой, за образом, за стилем. И это было весьма замечено и одобрено.